Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла программ «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Израиля выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в ливанском селении Канна. В окрестностях столицы Ирака совершены новые теракты. В Калининградской области разбился бомбардировщик. Погибли оба пилота. 57 человек стали, по уточненным данным, жертвами израильской бомбардировки селения Канна в Южном Ливане. 37 погибших – дети. Удар израильских ВВС был нанесен ночью. Одна из бомб попала в здание, где укрывались беженцы, более 60 человек. Израильское командование заявило, что неоднократно призывало жителей покинуть поселок и что ответственность за трагедию несут боевики Хезболлах, которые ведут из Канны ракетный обстрел Израиля. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в ливанском селении, но подчеркнул, что военные действия будут продолжаться, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана, говорит член Кабинета министров Израиля Ицхак Герцог.
Международное сообщество и Израиль вместе с правительством Ливана пытаются найти пути выхода из ситуации. Однако лидер Хезболлах угрожает еще более масштабными ракетными обстрелами Израиля, и поэтому мы должны выполнить свою задачу и раз и навсегда положить конец угрозам и нападениям.
Сказал израильский министр. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся в Иерусалиме, заявила:
«Мы хотели бы положить конец военным действиям как можно скорее. Если бы это зависело от меня, о перемирии было бы объявлено еще вчера. Но об этом должны договариваться те, кто вовлечен в конфликт. Должны быть выполнены определенные условия. Прекращение огня подразумевает условия, приемлемые для всех сторон конфликта»,
сказала госсекретарь США Кондолиза Райс. В окрестностях столицы Ирака совершены новые теракты. 5 человек погибли и 11 были ранены, когда мини-автобус подорвался на мине. На минах подорвались также и полицейский патруль, и рейсовый автобус. Погибли 3 человека. Американская авиация нанесла удар по деревне к западу от Багдада. 4 человека погибли, 6 ранены, сообщают местные власти. Военные не комментируют этих сообщений. В Калининградской области потерпел катастрофу самолет Су-24М. Оба пилота погибли. Бомбардировщик упал при взлете с аэродрома. Он должен был участвовать в военном параде, приуроченном ко Дню военно-морского флота.
Радио «Свобода». Новости.
Супруга Михаила Ходорковского Инна сообщила Радио «Свобода», что власти могут в ближайшее время отнять дом, где живет семья бывшего главы ЮКОСа, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Данила Гальперович.
По словам Инны Ходорковской, в поселке Яблоневый сад в Жуковке под Москвой, где живут семьи бывших руководителей компании ЮКОС, сейчас фактически остались только женщины и дети, и именно на их судьбу могут повлиять недавние действия российских правоохранительных органов.
В мае месяце был наложен арест на ту территорию, где мы сейчас существуем, поэтому я и говорю, что пока мы живем в Жуковке. И сейчас я как бы думаю, где мне, наверное, снять жилье. Как скоро это начнет реализовываться, я не знаю их планов.
При этом Инна Ходорковская заявила, что она сама и трое ее детей не собираются покидать Россию даже в случае выселения из дома, где они сейчас живут. И самым важным при выборе нового места, где семья Ходорковского будет жить, станет близость к школам, где учатся дети. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Суд в Тбилиси на 2 месяца оставил под стражей бывшего министра госбезопасности Грузии Ираклия Батиашвили. Он был задержан в субботу по обвинению в поддержке лидера ополченцев в Кадорском ущелье Мзара Квицани. Грузинские власти утверждают, что Квицани бежал в Россию, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузинская сторона приступила к выводу из Кадорского ущелья частей специального назначения. Несколько сот военнослужащих из более чем 1500 уже покинули ущелье. Министр внутренних дел Ваном Мирабишвили, вернувшись в Тбилиси, доложил в присутствии журналистов президенту Саакашвили об успешном завершении основной фазы операции. На вопрос президента, где находится в данный момент зачинщик мятежа, бывший уполномоченный президента в Кадорском ущелье Эмзар Квициани, министр внутренних дел ответил, что по его данным Эмзар Квициани находится в России. Президент заявил, что уже в понедельник, несмотря на бурные протесты и даже угрозы абхазских лидеров, правительство Абхазии в изгнании, доселе действовавшее в Тбилиси, переедет в Кодорское ущелье. В субботу стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Грузии арестовали в Кодорском ущелье сестру Эмзара Квициани, Нору Квициани. Ей вменяется в вину хранение большого количества оружия. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Иран прекратит рассматривать пакет международных предложений по его ядерной программе, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. Об этом заявил представитель МИДа Ирана Хамид Реза Азифи. Завтра Совет Безопасности ООН будет обсуждать проект резолюции, в котором содержится требование к Тегерану до 31 августа отказаться от обогащения урана. В противном случае в отношении Ирана могут быть введены международные санкции. В Великобритании на киностудии, где снимается очередной фильм о Джеймсе Бонде, вспыхнул пожар, уничтоживший все декорации, специально выстроенную для съемок копию Венеции, рассказывает Наталья Голицына.
На площадке киностудии «Пайнвуд» в графстве Бакингемшир, где снимается один из эпизодов 21-й серии кинобондианы «Казино Рояль» с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, вспыхнул мощный пожар. На борьбу с ним были направлены около 10 пожарных машин, однако выстроенный макет итальянского города спасти не удалось. Действие нового фильма о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» с бюджетом в 72 миллиона долларов происходит в частности в Венеции. В Англии была построена дорогостоящая реплика этого города. Фильм должен выйти в прокат осенью этого года. Пожар на Pinewood Studios может отодвинуть премьеру блокбастера об агенте 007 на более позднее время. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Сегодняшний наш разговор идет в записи в студии «Радио Свобода» в Москве. Писатель Сергей Каледин. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Вот я напомню для тех, кто постарше, наверное. Слова «Страйбат», словосочетание «Смиренное кладбище». И те, кто следили за журналами толстыми, жили в те времена, когда их читали, наверняка вспомнят. Это какие годы? Начало, середина 80-х, наверное.
Конец 80-х, начало 90-х.
Конец 80-х, начало 90-х. Я вернулся из армии, Сергей, в начале 80-х, и на роман меня не хватило, короткое дыхание, так с тех пор и не хватило. Ни на какой роман уже, наверное, не хватит. Писал коротко, но когда я читал «Страйбат», меня не покидало ощущение родства, потому что я понимал некоторый общий импульс. Вот это желание рассказать о том, что увидел, о том, что знаешь, с совершенно мессианским таким ощущением, что что-то изменится, когда ты об этом расскажешь. Было это у вас?
Было. Хотелось, в общем-то, не попедагогировать, не научить кого-то, не сеять хорошее и доброе. Хотелось, конечно, разболтаться, почесать то, что чешется, а потом, конечно, грешным делом, может быть, чего-нибудь и изменить в армии. И в армии немножко изменилось, потому что стройбаты как таковые стали ломать, крушить, и потом их даже переименовали. Сергей Павлович завел эту Волыну через Новый мир. Там преобразования какие-то были.
Это было еще то время, когда была такая рубрика, когда газета выступила, что сделано.
Газета выступила, да.
В данном случае журнал. Сергей Павлович, это...
Залыгин.
Главный редактор «Нового мира». Это мы застали вот с этой историей, наверное, последний всплеск такого изменения мира через художественную литературу, да?
По всей видимости, последний, потому что совсем уж последний вот с этим, с ампутацией Андрея Сычева, ничего не получилось. Как Аня Политковская написала, что по всей статистике никто не поднялся и никто не почесался. Я был уверен, что мамки встанут грудью, детей не пустят в армию, вообще переменят всю ситуацию в стране.
Что изменилось? Почему не адресная художественная литература? Потому что «Страйбат» так или иначе все-таки был вымыслом, да, основанным на реальности, но вымыслом художественная литература. Почему она в советские, относительно глухие годы, смогла сломать реальную ситуацию, а Сычев – реальная кровь? Реальная, не билетристическая, не сломал.
Ой, усталость. Усталость общая, усталость от свободы, непонятно, с чем ее есть, куда ее засунуть, куда ее положить. Свобода, которая ничего не принесла обыкновенным мамкам, утомленность, безнадега, опущенные крылья. А тогда только дыхание было свободой, и это понеслось в какой-то степени. Какие-то результаты были маленькие, а сейчас нет. И, видать, не будет.
Ну, ладно, ладно.
Ой.
Сколько не будет?
Ну, я-то думаю, что если я проживу, как мои деды и прадеды евреи до 90-95, то я это увижу и попьянствую за полную свободу в стране, и все это увижу. А сейчас, думаю, нет. Если даже я, как Мафусаил, там до 300-900-500 проживу, все равно чего-то ничего не грезится.
При этом при личном общении, это я говорю радиослушателям, Сергей Калинин не производит впечатления человека унылого и пессимистического. Чем поддерживается бодрость личного духа, скажем так?
Ой, каким-то все-таки врожденным идиотизмом, вот то, что называется заточенностью на позитив. Что жизнь уж больно интересна, все время жить. Вот самое любимое творчество, самое любимое хобби.
А в чем оно сейчас проявляется, вот это хобби? Что сейчас интересно?
Сейчас что интересно? Конечно, интересностей стало на свете поменьше, но... Во-первых, наблюдение за тем, что происходит, даже за пакостными процессами, все-таки гадать, будет, не будет, что получится, так ли плохо. Вот это интересно. Интересно жить на даче, не ходить на службу, нигде не служить, делать то, что захочется, в буквальном смысле этого слова.
По прихоти своей скитаться здесь и там?
Здесь и там, да. Буквально. Полный сам себе командир. С другой стороны, конечно, это тяжело, потому что я человек ленивый, недисциплинированный и так далее. Без бригадира, без бугра тяжело, без палки. Но вообще это упоение личной свободы, ощущением, что никому ничего не должен, делать только то, что самому желаем, это радует. Но есть еще лес на даче, по которому я каждый день до 15 километров гуляю, там что-то сочиняю. Есть еще.
Вот я хотел про это спросить. Чем кормится человек, который не ходит на службу? И что же он такого сочиняет, что добывает пропитание не в лесу?
Ах, как бы это сказать? Ну, какая-то монета-то есть. Она какое-то копится. Но, конечно, не из литературы.
Нет. Не про происхождение монеты, а про происхождение литературы.
Вот сейчас я приноровился писать... Не повести, не романы, а маленькие рассказики, полудокументальные и полухудожественные. И предлагать их то в новую, то в огонек, а желательно прочитать на эхе Москвы. Uh-huh. Это у меня получается в полчаса у Сергея Бунтмана. Uh-huh. Вот это мне нравится. Вот это душу радует.
Документальное, ну, в общем, собственно, начиналось-то, собственно. А вот это очень интересно, потому что для меня это чрезвычайно близко. И я этим занимаюсь с огромным личным удовольствием, но вот копится некоторый естественный комплекс литературной неполноценности у меня. Я сейчас говорю про себя. Вот как бы записываешь то, что видишь, да, вот это Акынское, что вижу, что пою, а вот, вот так, чтобы сочинилось, чтобы начали вырабатываться, как говорил замечательно Жванецкий, антитела, чтобы появился некоторый персонаж. Не мучает это то, что перешло на беллетристику такую вот?
Дело в том, что я не профессиональный писатель, был, есть и буду. Меня занесло в литературу сдуру. Дала она мне, наградила выше крыши. Я признательна мне. Я не прозаик, который садится к столу, пишет, работает, говорит про свое литературное дело, работа. Не было этого. Все получилось сдуру. Я вошел в литературу, пописал, достиг какой-то славы. Благополучие, то есть это все
слегка. И так легко, и легко переехал
и
в
легко
деревню?
В деревню переехал. Будет что-то написать серьезное, которое чувствую, что это интересно. До меня такое не писали, что-то такое. Напишу обязательно. Вот, например, я 4 года ходил в Можайскую воспитательную колонию.
Вот опекал, я хотел об этом спросить.
Опекал бандюганов, да. И все думали, да и я думал, вот, конечно, я напишу, как был на кладбище могильщиком, там, в армии стройбате, все про все написал. А нет, не получилось. Взялся было писать, как положено, значит, писать, исходил за материалом и написал. Не вышел фокус, потому что пацанов, этих уродцев, я не знаю, не понимаю, не чувствую. 15-летних, 16-летних. Между нами пропасть. А писать по догадке, по полудогадке, не чувствуя их, не буду. Нужно, чтобы это обязательно был бестселлер, чтобы было прелестно, чтобы нравилось самому. И поэтому я дело отложил. Абсолютно не мучаюсь.
Вот давай тогда отступим от литературы все-таки к ним, к самим, к этой Можайской колонии и к тому, чем ты там занимался.
загнала меня Люся Улицкая, когда я к ней пришел и стал жалиться, что мне скучно, Люся, скучно, писать не хочется, уже много чего я написал, что поделать. Она говорит, иди в тюрьму. Это Люська сказала. У тебя рядом с дачей тюрьма, я туда поперся. Там был хороший мужик, начальник, полковник Шатохин. Он меня принял. Так сложились обстоятельства. Принять, в общем-то, это козла в огород. Сплетника, барзописца, писателя запустить терра инкогнито. Но так получилось. Запустили. И стал я там, думал сначала литературный кружок вести. Литературный кружок никакой не состоялся, потому что пацаны в большинстве своем полуграмотные, недоделанные. Стал я с ними просто разговоры душещипательные вести обо всем на свете. И какой-то прок от меня был. Там открыли с помощью Ходорковского «Открытой России» компьютерный класс, открыли с помощью добрых людей и той же Люси Улицкой психологическую лабораторию отремонтировали, еще, и вот такие дела делали. Но в основном я там с пацанами занимался словоговорением на все темы. Они меня ждали, мы говорили. Потом моего начальника выгнали с формулировкой «гуманист».
Тяжелая формулировка.
Тяжелая формулировка. Официальная формулировка, так и была.
Да ладно.
Клянусь, не продлили контракт с 50-летним профессионалом-полковником. Увели его, сейчас он работает по другому делу. Пришел другой дядька, солдат, первым делом спилил липовую аллею у нас в зоне, столетнюю.
Почему?
А мешает просмотру, чтобы пацаны куда-нибудь, чтобы виднее было.
Потом... Господи, боже мой, ну, вот ты, когда ты говоришь это вот, про спиление, я все время кажется, что это какой-то Салтыкова-Щедринский вымысел.
Да не вымысел.
Вот, нет, ну, понимаешь, я понимаю.
Не вымысел, все так оно и есть. Я и сам-то думаю, что это вроде все уже бельем поросло, плюс камперфектум. Ничего подобного, оказывается, все они салтыковские персонажи, они регенерируются, восстанавливаются, все их имеем легион.
Сколько лет этому человеку?
Вот. 50, под 50-46.
Вот который вот пришел.
Спилил 46-50.
То есть, строго говоря, это уже не спишешь на тяжелое наследие уже не царского, а сталинского режима.
Нет, не спишешь.
Человек младше нас, да?
Младше.
Там, да, он, как так сказать, родился в конце 50-х, в начале 60-х, уже Гагарин там летает. Уже, и... уже Сталина нет почти 10 лет.
И житуха-то спокойная, и никто его не обидел, и пацанва эти бандюганы не обидели. Но вот опять все это с тех времен тех же. И дал мне понять он, что мое присутствие там не обязательно. Это по меньшей степени, а в лучшем случае давай, дружок, отваливай священный выход-фест. Раз дал понять, два дал понять. Таких дал понять накопилось 5 штук, и я свалил.
Вот, ребята, ты обронил, что не можешь понять, не чувствуешь.
Не могу понять.
Не чувствуешь.
Ну, это же пацаны, зажатые, скомканные, никому не верят. Малые волчата, неотесанные, необразованные волчата. Находятся в мире предательства и измены под гулаговским прессом. Закон «не верь, не проси, не...»
Ну, не бойся.
Это, да. Не бойся, вот эта формулировка. В системе заклада, потому что система доноса там основная.
Продолжается.
Да, разработанная гулаговская система доноса, еще отработанная после ГУЛАГа, и работает очень здорово. Все на подхвате у системы, потому что за любое... Ты заложил, тебе будет сбавка, скидка, дополнительное свидание, условно-досрочное освобождение. То есть система льгот существует за это. И вот эта атмосфера... доносительство, стукачество, она очень распространена. И они не верят. Но вот за годы, пока я с ними притерся, немного поверили. Конечно, стали со мной говорить. И мне даже удавалось без надзирателя, без надсмотрщика, без туптуна с ними говорить. Но все равно страшно. А вдруг кто-то слышит? А вдруг потом скажет, а что ты с ним говорил, с этим бородатым, с лысым? Мало ли, какой ему могут вчинить иск. Поэтому той степени доверительности, которая нужна для того, чтобы я почувствовал этот материал, этого пацана, ее нет. Есть внешний рисунок. Ну, внешне написано много по этому делу. Внешне и так знаю.
Ну, то, что написано, не только внешне написано, такая каторжная литература, какая есть в русской традиции. Она, да,
она есть и не внешняя.
Да,
я говорю, из последних,
да,
из,
да,
такой,
да,
из газетных, из публицистических материалов очень здорово представлено было все это. А какого-нибудь такого свежего слова про судьбу пацана этого рассказать, я его не вижу, не чувствую.
Это, если сказать казенным словом, социальный портрет, это все дети каких-то
неблагополучных семей, как это называется. Неполные, неблагополучные, пьяные, преступные, наркоманные, конечно, в основном.
Это старость нам подкрадывается или действительно изменился пейзаж в смысле такой дегенерации некоторой? Потому что я, когда выхожу в родные Сокольники иногда вот так, и то, что мне все-таки раньше казалось отдельными, ну, частыми, но отдельными случаями, вдруг ты понимаешь, что это абсолютная норма, абсолютная масса, ну, подавляющая. И это такая ворчливая старость подкрадывается, что раньше было лучше. Или действительно меняется пейзаж?
Я думаю, пейзаж меняется все-таки. Потому что вот эта вот пивная молодежь, которая сидит в центре Москвы на скамейках, ноги ставят на скамейку, орут, матерятся, вроде бы все студенты, думаю я. Вроде бы не студенты. Что это такое за генерации? Кто вы такие?
Этот вопрос, Сережа, будут задавать нам очень скоро, если мы рот откроем.
Да-да-да.
Потому что они тут живут. А
они
вот
тут
мы,
живут,
да.
А мы, нас занесло, а мы на доживке здесь чего-то каким-то образом. А когда я что-то говорю, мол, 20 лет тому назад, что было, путч вспомню, сразу у них уже у всех у детей пленкой, как у петуха, глаза покрываются, скучно. Я говорю, вот самый страшный день в моей жизни, 19 августа 91-го. Самый счастливый день 21 августа, когда Сашка Кабаков на Пушкинской орал из московских новостей. Сволочь бежит, хунта бежит, ловите, мы победили. Как мы тогда бухали, пьянствовали на радостях. А дети, кому бы я ни сказал, не проявляют никакого интереса. Ничего. Ну, мели, борода. Ну и что толку, что вы победили? Все равно вы все прогадили, профукали. Так что мы лучше будем знать, как нам жить. А вы, козлы, сидите и не вякайте. Мы вас не трогаем? Не трогаем, ну все. Но вы для нас не авторитет.
Ну, понимаешь, какая штука? Речь же не о том, чтобы претендовать на авторитет. Если бы что-то предлагалось взамен. Ну, хорошо, не так. А как? Я согласен послушать. Но пока ничего, кроме пьяной коты, с той стороны не раздается.
Ну, вот у меня, знаешь, какая есть надея? Все-таки они ездят, ну, правда, в основном они ездят в Турцию, в Египет. Ну, тоже неплохо. В Турцию, Египет они что-то видят. Потом, может, кого-то с дуру занесет еще в Польшу, Чехословакию, в Словению. Может, кого-нибудь подальше занесет уже, там, я не знаю, во Францию, в Германию, в Италию. И они увидят, что будет. Ну, еще надо 10 десятков лет, чтобы они поездили. И они поймут, что жить так погано нельзя, что нужно как-то иначе.
Ну, уже довольно давно.
Давно.
Известно, когда уже...
Ну, понимаешь, какая
то, что
штука?
Там живут иначе и лучше, известно было уже очень давно, как занавеска железная приподнялась.
Это известно, но съездили туда все-таки люди, дети обеспеченных родителей. А вся провинция, вот эта тьма, масса вот эта, вот провинция, Сызрань, Ковров, Пермь, она никуда не ездила, денег нет, нищета. Так же, как у них нет денег выписывать журналы, так же у них как нет денег книги покупать.
У них нету, нет, у них есть деньги выписывать журналы, у них нет потребности.
Потребности нету,
да?
А нету потребности, потому что нету денег съездить, посмотреть, как живут люди, узнать, расширить поле своего интереса, духовный аппетит разбудоражить. Мне кажется, вот время поработает, поездят, поучатся что-то, языку английскому научатся, научатся компьютер, накопят на компьютер, влезут в интернет. Что-то будет, но только дело долгое.
Так штука в том, что вот с интернетом этим, вот я с легкой руки моей собственной дочери, там, год назад, да, меньше, чем год назад, залез поплотнее, да, вот там это ЖЖ, и начал интересоваться жизнью интернетной. Но эта публика-то та же. И существование интернета используется...
На малый процент, да?
Не то, чтобы на малый процент, а просто тем же интернетом. Но это же как банальное, так как гутенберговское изобретение, да? Ну, на что его можно пользовать? Можно пользовать и на Виктор Доценко написать.
Ну, если все-таки занавес-то не опустится полностью, сейчас пока не занавес, все-таки кисия опустилась. Если занавес не опустится, то оттуда зараза, вот эти вирус свободы мысли, это занесется, он заразителен. Только больно флора прохает, он медленно летает, этот вирус, по нашему воздуху. Слишком у нас экология
помните,
плохая.
Помните, это было замечательно у Чехова, и потом в «Механическом пианино» у Михалкова в этом фильме, когда герой Богатырева говорит, я что подумал, вот Швейцария страна маленькая, Поэтому образование распространяется быстро от человека к человеку. А у нас, говорят...
Да, точно, точно. Но что общего между Москвой и Хабаровском? Или Москвой и Красноярском?
Между Москвой и Вышним Волочком?
Да, ну ничего же общего нет. Разный язык, разная ментальность, разная нравственность, психология, деньги, понятия моральные, все разное. Только один более или менее одинакий язык. А больше ничего общего нет. Между нами пропасть. Между Москвой и всей остальной Россией пропасть, которую невозможно ни перескочить, ни мазки деревянные навести, ничего нельзя.
Ну, это во всем мире же так, я вступлюсь уж немножко. Во всем мире столица не имеет почти никакого... А что, Нью-Йорк — это Америка? Ну, ладно. Ну,
Нью-Йорк не Америка, но все-таки из провинции, из американской, никто в Нью-Йорк не стремится. Он самодостаточен, он живет на своем местечке и хорошо.
Да, нет, конечно, они к Нью-Йорку относятся как к какой-то странной заразе.
Странному образованию. И во Франции из Тулузы никто в Париж не попрется, и, я не знаю, из Рима в Милан не попрется. Все присидятся. А здесь же...
нашли провинцию Милан. Это еще они еще обидятся.
Милан-центр, а Рим провинция.
Да.
Нет, ну а здесь же все мечтают, злются, беснуются, и как нам еще... Горло-то не перерезали все.
За то, что москвичи. Не, ну я горло не горло, в той самой образцово-брежневской дивизии я врыло получал за то, что москвич. Даже не за то, что еврей, что меня удивляло, за то, что москвич.
А евреи, потому что там антисемитизма нет, там евреев-то в армии мало, поэтому ребята простые не знают, кто такой жид-то.
Им объяснили там.
Вот у нас в стройбате, например, просто никакого антисемитизма не было. Ну нету в стройбате евреев, хоть ты что. Ну, нету, так же, как у нас в колонии в детской. Вот я искал еврея, для того, чтобы Берлазара подписать, чтобы он оттуда отстегивал от синагоги деньжат. Искал, не нашел ни одного еврея.
Ну, плохо работаете. Да, но вот этот вот разрыв, ну, понимаешь, какая штука, шальные деньги, это обострилось чрезвычайно за годы демократии. Я уже слово «демократия» произношу с остановкой, вздрагивая немножко.
Ну, что делать, другого-то нету слова.
Другого слова нет. Тем не менее, за годы демократии, уж какая есть, это обострилось страшно, потому что появились шальные деньги. Раньше это была привилегия рождения. Но вот тебе, сволочи, повезло, ты родился там, на Бульварном кольце.
Да.
Вот получи за это врыло, да?
Получи.
Ладно, но, конечно, сейчас ясно совершенно, что Москва – это место, куда со всей России стекаются деньги. 80%, да, банков в Москве, и от этого немыслимый самый дорогой город мира сейчас, как выясняется, вот недавно, на этой неделе, кстати, выяснилось, что мы таки сделали Токио, да, и это связано, дороговизна связана именно с этими шальными деньгами, потому что эти цены не могут быть в городе, где люди зарабатывают деньги трудом, этого не может быть просто. Ну, не может быть чашка кофе там, 10 евро, да? Ну, не может быть. А в Париже, да, дешевле, в Нью-Йорке дешевле. Этого не может быть. Это шальные деньги. Это люди, здесь живут люди, ну, в определенных районах, да? Живут люди, которым деньги не достались трудом, и это, надо следует признать, что в той классовой ненависти, о которой мы сейчас говорим, есть, к сожалению... значительно рациональное зерно. Действительно, это шальные нефтяные деньги. Это в эту страну поделили, и вдруг выяснилось, что вот есть там сколько-то десятков тысяч человек, которым просто она принадлежит, эта страна. И это тяжелое классовое чувство следует признать небезосновательным. Вот в чем настоящий ужас. Что это не предрассудок, который можно вылечить объяснением, а что под этим есть, к сожалению, пульсирующий горячий гной вот под этой кожей. И что с этим делать?
Черт его знает. Ну, я думаю, что многие уже понимают, что нас ожидает какая-то экономическая катастрофа в любую секунду. Может, через 2 минуты что-то произойти. Что полная неуправляемость. И ребята, которые капусты нарубили, перекроили бабки-то, они тоже на этих мешках с золотом сидят неуютно. Под ними земля дрожит, они не уверены.
Они уже сидят, они сидят довольно уютно, потому что сидят не здесь.
Ну, не здесь, а тот, кто здесь, и думает, что все-таки антидепрессанты и транквилизаторы они принимают, и думает, что у них грустные рыла. и не очень им чего хочется. И не знают они, для чего они нарубили капусты 5 мешков изумрудов. Зачем? Что дальше делать? У них не уют в кишках, у них геморрой, обострение, колит, рыгаловка, жена тоже, то есть любовница не дает, не любит и так далее. Не думаю, что у них успокоение.
О проблемах этих людей мы поговорим после выпуска новостей на Радио Свобода.
Инна Ходорковская, жена Михаила Ходорковского, выбрала Радио Свобода для своего первого радиоинтервью.
Его ломают. Это методы, наверное, давно наработаны.
Инна Ходорковская, гость программы «Лицом к лицу». Первый эфир в воскресенье 30 июля в 2 часа дня по московскому времени, повторы в тот же день в 8 вечера и в 2 часа ночи 31 июля. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
57 человек стали, по уточненным данным, жертвами израильской бомбардировки селения Кана в Южном Ливане. 37 погибших дети. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу случившегося, но подчеркнул, что военные действия будут продолжаться, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана. Руководство Ливана заявило, что отказывается от переговоров по урегулированию конфликта, пока не будет объявлено о прекращении огня. Премьер-министр Ливана Фуад Синиора отменил встречу с госсекретарем США Кондолизой Райс принесла ливанцам искренние соболезнования. Исламские боевики сегодня снова подвергли обстрелу юг Израиля. Ракеты, выпущенные из сектора Газа, разорвались в городе Сдерот. Один человек ранен. Ответственность за обстрел взяла на себя группировка «Хамас». Немедленно после этого израильская авиация нанесла удары в секторе Газа. 8 человек ранены. В окрестностях столицы Ирака совершены новые теракты. 5 человек погибли и 11 были ранены, когда мини-автобус подорвался на мине. На минах подорвались также полицейский патруль и рейсовый автобус. Погибли 3 человека. В Ингушетии обстрелян автомобиль сотрудниками российского МВД. 3 военнослужащих получили ранения, сообщает «Интерфакс». Вблизи Калининграда потерпел катастрофу самолет Су-24М. Оба пилота погибли. В Ленинградской области упал спортивный самолет. По предварительным данным, 1 пилот погиб, 2 госпитализирован. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. Об этом сообщила супруга экс-главы ЮКОСа Инна Ходорковская в интервью «Радио Свобода». В мае этого года на территории подмосковного поселка, где живут семьи бывших руководителей компании ЮКОСа, был наложен арест. Власти Грузии утверждают, что Эмзар Квицани, против сторонников которого была проведена спецоперация в Кадорском ущелье, бежал в Россию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Мы продолжаем воскресный разговор на свободные темы с писателем Сергеем Калединым. Вот перед новостями остановились мы на тяжелой жизни тех, кто нарубил капусты и 5 мешков изумрудов. Я поражен точным знанием количества мешков. У меня начну тогда с, раз уж вышли мы на эту тему, с легкого анекдота в пушкинском смысле, случай из жизни, да? Как однажды Юрий Михайлович Лужков, говоря о необходимости рачительности, значит, в народном хозяйстве, он начал цитировать «Скупого рыцаря», но цитировал своими словами и сказал, значит, 7-й сундук, сундук еще не полный, а у «Скупого рыцаря», точно помню, уже было сундуков 6. А у Юрия Михайловича, значит, это есть 7-й. Я скажу, что счетная палата должна заинтересоваться этой оговоркой по Фрейду. Значит, вот 7 сундуков у Лужкова, да, еще не полный. И 5,5, да, вот этих вот изумрудов у других. Ну, тем не менее, шутки в сторону. Вот сидящий не в Можайской колонии, а гораздо дальше Михаил Борисович Ходорковский был одним из тех, может быть, первым, и пока внятно единственным, кто, то, что называется, проартикулировал необходимость этого левого поворота. Не для пиара, не для того, чтобы каким-то образом, значит, перекраситься, а вполне, как мне кажется, убедительно и, как мне кажется, вполне искренне заговорил о необходимости этого поворота, о его объективности, о том, что это все равно будет. Это все равно будет. Маятник слишком далеко ушел в ту сторону, чтобы не вернуться обратно. И вопрос только в том, в каком виде он прилетит, этот маятник. Да? Сшибет он все и разнесет в клочья, и обратно улетит налево. Или это будет какое-то, так сказать, регулируемое возвращение, цивилизованное. Вот какие ощущения? Есть ли какие-то механизмы, которые вот возможны для этого? По ощущениям.
У меня грешным делом что-то никакого прогноза такого позитивного нет. Не вижу. И думаю... что то, что вот я читал, что Ходорковский оттуда написал, из этих урановых рудников. Кстати, меня гнали в стройбате туда, на урановый, на исправление, на Белютуй, там, где он сидит. Там наши солдаты на полгода меньше служили, там урановую руду возили открытым способом. Про безвредность этой местности это все байки. Лажа. Да, так вот, не знаю, что можно сделать. Сейчас у меня...
То есть есть ощущение, что просто все
рано или поздно? Мне кажется, что над Россией какой-то рок, что виноваты не только коммуняки, которые 80 лет гадили, там Сталин, что это заключительный этап. Конечно, подгадили они напоследок выше лошади. Но перед этим другие столетия подгадили, может, начиная с татар. Потому что набежали татары, ничего особо плохого не сделали, просто отбили руки России напрочь на 350 лет, лишили инициативы, сказали, что все, что у вас есть, земля, средства производства, бабы, дети, все мое хану принадлежит. Таким образом, жить
стало удобнее.
Жить удобно и незачем, спокойно все. Вот это рабство, которое татары монгольские забили в ментальность русскому, они потом пришли князья, прихватили эту наработанную татарами систему администрирования, здорово подхватили самодержавие и так далее. И так дело было до 905 года, до принятия там первой конституции, до 17 года свободы, это 12 лет, и потом с 21 года по 28 НЭП. Итого на Руси было свобода 20 лет.
И то, какой свободой еще.
Какой свободой. Да, тоже. С кровянкой, со всеми делами, но все-таки какой-то свободы. Вот когда
и это... сейчас все-таки, ну давай, если уже мы считаем годы, все-таки не забудем кусок с, ну, условно говоря, 89-го.
Ну,
да?
Не забудем, да, не забудем. Даже с 87-го не забудем, да. Ну, немножко еще.
Маловато.
Маловато. Другие-то ребята по 300, по 400 лет в демократии живут. А здесь 2-3 десятилетия. Вот в чем все дело. Это не я додумал. Это я Володю Кантора читал, его статьи, работы. Это вдруг ко мне глаза дураку открыл, что свобода на Руси была 20 лет.
Не, ну это конечно. Вопрос в том, что с этим делать-то. Вопрос в том, что надо накапливать это до какого-то, пытаться за счет себя накапливать это до какого-то критического состояния, чтобы масса какая-то...
Ну ведь вот, смотри, все ребята, которые были закоперщики перестройки, все прорабы, то все, ведь сейчас все ушли в сторону не из-за того, что просто устали, а мозгами поняли безнадегу, что в России не катит какая-то арифметика, что в России должен существовать какой-то другой закон, может быть, формула которого еще не выдумана.
Вот, признаюсь тебе, что меня в сильнейшее раздражение и тоску вводят вот такого рода тезисы про какой-то свой путь.
Это не свой путь, а просто рок. Не путь. Какой там путь? Ни путь, ни тропинка, ни дорожка. Рок, какая-то печаль, беда. Это расстояние. Это территория. Это глинистая почва. Это снег, который...
Ну, было как расстояние. А в Канаде какие
Канаде,
расстояния?
В Канаде все-таки не глина, все-таки песок. Нападала, рассосалась и поезжай. А здесь безнадега. Все равно никуда не доедешь. Все равно глина.
У тебя прям такие...
Ну вот я был в Канаде, я все изучал. Как же так дело-то обстоит?
Ой, да, правда, да?
Да.
Ну, расскажи про Канаду.
Песок, камень.
Расскажи.
Непогода. Луж не стоит, ничего не развезло. Не бессмыслен переезд, не бессмысленно действие. А здесь глина. По глине не проедешь. Или надо дорогу строить. А дорогу строить дороже нефтяных вышек и заводов. Построить невозможно. Нужно полбюджета всего человечества на это убить.
Просто чуть воровать поменьше. И хватит.
Ну, может быть, надо посчитать. Ну, не знаю.
У меня такое ощущение, что не то чтобы я не говорю о прекращении воровства, я реалист, но о некотором ограничении разумном, ну, чтобы не до самоедства, да?
чтобы... Потом запустить бы китайцев в Сибирь, они бы все, весь этот бурелом бы там собрали, бы изничтожили, бы помогли. Запустить бы японцев на Курилы. Там же жуть откремешный, что там делается. Они бы привели в порядок.
На Курилах был?
Да. Я был рядом на Сахалине и все это дело нюхал. Они все сделали бы чистенько было.
Антипатриотические бы нас... речи, говорите, да, Сергей Евгеньевич. Да, антипатриотические речи.
Вот. Так ведь в учебниках китайских все. Говори, не говори, а дело-то будет так, как написано в учебниках китайских. Там граница Китая идет до Урала, по Сибири, в школьных учебниках, чин-чинарем. Об этом поговорила Лена Масюк, сняла пятисерийный фильм, который нигде не показали ни на одном канале.
С чем ее потом, да, и попросили.
Да, да. Так что все в порядке. Все равно будет не так, как мы хотим, а как...
Нет, понимаешь, какая штука? Значит, ничего против не имея отдельно взятого китайца. Хочу заметить, если это единственный способ привести в порядок эту территорию, то действительно пускай так оно и будет. Потому что я тоже эту антипатриотическую речь впервые произнес, когда случалось мне, я по первой специальности, значит, театральный педагог, и много летал вот на всякие семинары, постановки, и тоже полетал вплоть до того же, значит, Петропавловска-Камчатского. И вот впервые это был как раз вопрос этих первое заострение такое перестроечное, возвращение к вопросу японских островов, 89-90 год. И вот, первый раз мы услышали это, значит, вот ни камни, ни пяди русской земли, камни не отдадим, все наше. Ну, замечательно, наше. И вот я летел, не буду врать, по-моему, я летел от Сыктывкара в Воркуту. Вот, я летел и сидел. Это небольшое расстояние относительно, по сравнению с расстояниями зауральскими, да. И вот я сидел у иллюминатора и смотрел вниз. И никакого присутствия, никакого следа присутствия там российского государства я не увидел. Ни дороги, ничего. Где-то на горизонте только эти вот газонефтяные вышки, там газовые вышки, вот это там где-то отблески. А считай, что этой территории у нас нет. Вот условно говоря, если бы у нас не было погранслужбы и космического аппарата, то какие-то китайцы или японцы, кому не лень, могли бы случайно захватить кусок... В квадратных километрах, боюсь сказать.
Там... Ну, 3 Франции, 5 Франций.
Да, да, вот так. Захватить этот кусок, никто бы не узнал.
И никто бы не защищал.
Нет,
не
просто никто бы
никто
не узнал.
Никто бы не узнал, и не пикнул бы.
Да,
все
просто
было нормально.
Не узнал бы, потому что там никто не живет, там ничего нету. И какая... Что мы защищаем тогда? Мы защищаем территорию, мы какую-то абстракцию защищаем.
Ой... Помню, мне было тоже приятно, знаешь, когда я маленький был, пионер толстенький такой, что все-таки такая у нас страна огромная, у нас люди говорят на всяких языках, есть и такие сики, от моря до моря. Душу грело. Потом перестало греть мне эту душу, ощущение имперское. А многим греет, потому что другого достатка, другого компенсатора нету. Вот только это ощущение
владычицы. Вот знаешь, про
компенсатор.
Про компенсатор сейчас расскажу. Я... Несколько лет назад был в Амстердаме, и самое сильное ощущение от Голландии, вот не Амстердам, не эти вот красные кварталы, это все очень забавно и весело, такой музей, а в получасе от Амстердама городок, который, как сейчас помню, называется Монникендам, ну все там все дамба, там все дамба, потому что землю наносили, значит, все же ниже уровня моря. Везде только на дамбах все, вся жизнь. И вот этот городок, там 1500 человек, и есть в том городке риэлторская контора по недвижимости, кирха, кладбище и рыбный ресторан. Все, на этом разносолы кончаются. И люди там вот живут, как жили с испанской оккупацией. Собственно, они при испанской оккупации ровно так же при Филиппе и жили. И первые этажи без занавесок, не загороженные, да, потому что испанцы не велели, чтобы патруль мог заглядывать, не собираются ли больше 3. Да, вот они так без занавесок и живут. Испанцы ушли, а законы не поменяли. Ну, они так и живут, им не от кого ничего прятать. Так вот, самое поразительное ощущение, вот эти вот, эта недвижимость голландская. Значит, вот размером чуть больше этой студии, где мы с тобой сидим, малюсенькие участочки, нанесенная, свезенная земля, бог знает.
В горстях.
В горстях свезенная земля. Каждый сантиметрик ухожен. Там есть садик, там есть какой-то кусочек, там все приметы цивилизации. Но вот на этом месте, на этих трех сотках жили деды, прадеды, прапрадеды, прапрапрадеды, и все тут лежат по соседству. И он знает, что его дети и правнуки, и праправнуки все будут здесь. И ему трудно представить себе вероятность переселения. А я представил себе вот историю своей собственной семьи, и любой из 140 миллионов, или из 200 миллионов советских бывших, да, 250, может представить себе историю, вспомнить. Там почти не окажется людей, которых 4 поколения прожили на одном месте. Я боюсь, что их, таких семей, которые могут про себя сказать, что вот 4 поколения жили здесь, и устаканилось, и человек знает, что это его дом. И всегда будет его дом, и его земля, и всегда будет его земля.
Ну какие же там 4 поколения, если 4 поколений вообще нет ни у кого? Это обязательно прорядил же коммунизм Сталин. 50 миллионов-то, то, что палками забили просто, они же рассосались. Поколений просто нет каких-то. Первое есть, потом есть четвертое, а двух нету. А двое в гнойной яме под хлоркой заваленные лежат. Все-таки тут же система-то поработала.
Да, так вот эта штука в мозгах, я думаю, остается сильнейшим образом. От этого, когда говорят, вот русский бизнес, а что он такой, да, почему не в будущее вкладывать? Да нет привычки, какое будущее? Хапнули, вот ты говоришь про мешки изумрудов.
Ну, конечно.
Вот взять мешки изумрудов и куда-нибудь свинтить
с ними. А потом чемоданное настроение. Завтра то ли помирать, то ли в тюрьму. Ведь показал же начальник наш, гарант. Посадил Ходора, самого красивого, самого прозрачного, самого богатого в стране. Для чего посадил? Ну, не личный враг, конечно, никаких он к нему претензий не имеет. Чтобы показать, кто в хате главный. Посажу основного, а все остальные будут бояться. Все будут трястись. А трясущимся легче манипулировать. Таким можно и поуправлять в охотку. Вот.
Ну, хорошо, но Ходор... Но Ходор это история, которая, так сказать, до мокрых штанов напугала бизнес. Но у нас бизнес это...
Да бизнес напугало. Ну ладно, я тоже ведь был уверен, что бизнес подпояшится, выйдет и будет защищать как-то. Защищать Ходора, а рикошетом себя. А вышло, что нет, сдали втихаря. Никто ничего особо
нет,
не защищал.
Нет, ну про бизнес, про этих ребят даже и скучно разговаривать.
Да, это далее.
Но давай не про них. Давай про некоторое количество десятков миллионов отдельных свободных людей, у которых нету таких заложников, да, нет такого бизнеса, да, нету, в конце концов, ну, нет вот такой опаски. Потому что я понимаю, я знаю некоторых из них, и я понимаю эту логику. Вот когда ты работаешь, и тебе там... Это успокаивает психологически, да, это какая-то индульгенция тебе вроде. Ну, вот у меня трудо, вот у меня там 1000 человек работает, да. Ну, вот они работают, что же, вот сейчас у меня погонят там, да, или там со мной что-нибудь сделают, и вот это все развалится. И этим люди оправдываются. Оставим в покое, так сказать, степень, насколько это их оправдывает. Но, тем не менее, ведь десятки миллионов людей все-таки нормальных. Ну, не у всех же руки приделаны, не все же, так сказать... Вот этим татарскими, татаро-монгольской ментальностью непосредственно заражены.
Да нет, у всех. Я, например, занимаюсь ремонтом своей дачи. Это любимое мое занятие, хобби. 25 лет.
И за большая 20... дача?
Большая дача маленькая, люблю я это дело. Перпетуум мобиле. И вот я ее чиню, ремонтирую, призываю работников. Вот и выяснилось, что нет русских. Четверть века я ее ремонтирую. Как только русские, так все плохо, бросают работу, не доделали. И получается, что работают только иностранцы. Белорусы, армяне, западные украинцы, другие.
Ну подожди, но белорусы-то это же то же самое.
А вот не то же самое. А вот не то же самое. У них другой боевой дух, другой настрой, другой...
Нет, секундочку. У них боевой дух, потому что они оказались... мигрантами, да? Потому что они пришельцы здесь, сейчас, по нынешнему положению, да? Так или иначе.
Ведь русских мигрантов в Белоруссии нет, которые бы работали бригадных, я имею в виду шабашек. Нет шабашников.
Ну, потому что деньги-то здесь, а не в Белоруссии.
Сейчас я был в Польше, там ждут рабочую силу, но там опять белорусы, украинцы, русских нету, хотя ждут. Клюкву эту, не клюкву, клубнику собирать, поля обрабатывать, все, Польша обихожена, будь здоров. Нету, мне кажется, что руки не из того места растут. Или они росли когда-то из того, потом потихонечку усыхали, их карачуном сворачивало. Что-то они подсыхали руки.
Какой-то совсем антропологический взгляд.
Ну, вот я смотрю в своей деревне такой, живу простой, и смотрю, как дело-то обстоит. Потом по деревням иду, смотрю, гуляю, шатаюсь, все сплетни собираю. Нету в деревнях ни мужиков, ни стариков. бабок нет, все вымерло, все на том свете уже от пьянки. Пацанов нету, пацаны споены, мужики. Так что ситуация-то очень поганая. Поэтому все завалилось, похезалось, все, сараи, дома, поля, все, что только может быть.
Ну вот, тем не менее, время от времени, я вот тоже, ну не так активно, но тоже путешествие по городам и весим, почти в каждом городе, хочу тебе сказать, есть какой-то беспокойный человек, который что-то затевает и что-то делает. Вокруг него начинают примагничиваться и складываются, так сказать, и компании, и фирмы, да, что-то происходит. И в некоторых городах, и так очень интересно, вот соседние регионы, вот где-то так вот, как в Ульяновске, так вот коммунизм вот как остался, вот так оно и замерло все до рассвета, и так оно и живет. И просто даже не живет, вот так вот и осталось просто. А где-то меняется, где-то что-то растет, строится, что-то... Видно изменение времени.
Ну, видно, но с каким трудом он изжил, из себя тянет, вырывается, на его же душу все мешают, отдай, говорят.
Нет, это конечно.
Ну, ему очень тяжело. Есть, конечно, силачи такие. Есть, но один в поле не воин. А против него все. И он тоже, в конце концов, так руки опустит, башку снизит, не могу больше. И хочет на покой.
Бойцов не встречал вот по этим деревням?
Нет, не встречал. И чтобы выигрывали у системы, не встречал. Простых людей, я имею в виду, простых людей, которые хотят заняться своим бизнесом, силу имеют, инициативу, не получается, что получилось. Или потом идут в обман, или потом корешат с властью, вылизывают у власти определенные места до полной интоксикации, то все. Что-то получают от нее подачку, но просто так самостоятельно взял и попер, и понес, и то все, это не получается. Вот, а вот в Польше сейчас был,
да.
В той Польше, которой у нас говорят, как плохо живут, без нас подохнут, без нашей помощи.
Не подыхают изолированы. Что-то, да?
Не подыхают, а положительная динамика день за днем. Говорил там от самых высоких, от Адама Михника знаменитого до кургузых полубезграмотных фермеров. Как живете, братцы? И вижу, положительная динамика, блистательно, вся ухоженная страна. О чем думаешь, фермер? Бабки получу? Он говорит, получу что? Комбайн куплю, трактор куплю, сыроварню куплю. А на черный день ты не хочешь оставить? Он говорит, а зачем на черный день? Я говорю, а как так? А ногу сломаешь? Он говорит, страховка. А ментура нагрянет, налоговая, суд. Он говорит, какой суд, ментур, нам помогают здесь. Я говорю, не боишься ментов? Суда. Откупаться, взятки. Не боюсь. А рэкет с пистолетом приедет. А это кто такой, говорит? Я говорю, рэкета нету, и рэкета нету, говорит, сволочь. Как же вы живете? На черный день не купишь? Нет, говорит. А если у меня будет лежать просто накоплено в банке деньги, со мной никто не пойдет в партнерство, скажет, это козел, не предприниматель. Денег не должно быть, деньги должны работать. Деньги все... Должно быть на пиво 2 рубля немножко, на квас, на сапоги и все. Все остальные бабки и очень много долгов должно быть, кредитов. Вот тогда я партнер, тогда я солидный человек. Я говорю, ну, братцы, нам с вами не по пути. Не по пути.
Ну, они же пытались сделать так, чтобы было по пути. Завоевывали же.
Кстати
говоря, единственные... Кто таки был в Кремле, да? Единственный, кто недолго правил.
Мы немножко, что-то чуть-чуть.
Ну, слишком мало.
Я говорю, слушайте, а сколько у вас харчей? Вы же все не сожрете, куда-нибудь тяните. Продавали бы нам. Он говорит, не, ваши начальники нас наказывают, и у нас ничего не покупают. Я говорю, ну так и уж у вас что, переизбыток?
Это мы, секундочку, это мы их наказываем.
Наказываем.
Расскажи.
Наказываем, мы не покупаем им у них продукты питания, вот эту сельскую промышленность. Наказываем.
Это мы их так...
Так мы их учим, как с молдавским вином, как грузин с вином. Да. Ну, мы же не учим, все равно еврорынок-то поумнее. Он разобрался с них, он у них купит эту клубницу, трускавку по-польски. Он у них купит молоко, мясо. Все в порядке будет. Я говорю, так, значит, вы от нас не зависите? Он говорит, нет, говорит, пан, не зависим. Я говорю, а газ мы не дадим? У нас начальник газовый ключ в руке держит. Не дадим газу. Он говорит, пропади пропадом ваш газ. Я говорю, то есть как-то? Мы уверены, что мы всех держим всю Европу за кадык. Он говорит, ничего не надо. Во-первых, тот газ, который вы нам дадите, в Европе нужно в 10 раз больше, а вы дадите только 1/10. Потом, говорит, как вы трубу по Балтийскому морю проведете? Это еще бабка надвое сказала. Мы думаем, что не проведете. А потом, да и черт с вашим газом. Мы достанем. Мы переведем машины из бурого угля, будем делать... спиртягу гнать, ветряков настроим. Потом, говорит, вы в прошлом году погрозили газом. Экологический комитет Евросоюза дал разрешение на строительство атомных станций. Не выйдет никакого бойкота с вашим газом. Я говорю, а нам говорят, что вот мы самые сильные при помощи газового ключа. Говорит, это ошибка.
Хуже, чем преступление.
Хуже, чем преступление. А говорит, в Турцию сделали трубу. А получилось, что невыгодная, не окупается газовая труба подобная.
А зато мы всем показали.
Показали.
Вот мы вот только что и показываем. Мы какие-то эти, как это называется, этот вид извращения. Мы все время показываем.
А молдаване у меня сейчас работает.
Подстригаем и показываем.
Я говорю, пацаны, а вот мы вас с вином-то наказали. Вы, наверное, сейчас голодуете, нищенствуете, на паперте стоите. Он говорит, нет, Словения, Польша, Чехия, все купили, и Франции понравилось наше винцо. Опять не наказали.
Наказали, только себя, как всегда.
Себя наказали.
Себя, да. Потому что я уже говорил неоднократно, я-то, значит, сразу, как только эта дурь началась, я первым делом два ящика боржоми и ящик грузинского вина. Но я-то, честно говоря, думал, что будет как в советское время, что, ну, там, типа, там, пошумят, а на низовом уровне все останется по уму. Нифига не по уму. Сейчас были вот в пансионате под Питером грузинский ресторан, и я им так, ребят, ну ладно, ну что, есть же? Они говорят, нет, чилийская. Я буду, значит, вот под Петербургом в грузинском ресторане, мне дают чилийское вино. Я понимаю, что у них действительно нет. Они говорят, нет, все очень серьезно, потому что эта система, к сожалению, очень показала свою работоспособность. Вот по части того, чтобы запугать, то, что понимают, что ведь дело не в идеологии в конечном счете, а дело в том, что если ты владелец грузинского ресторана, то очень много желающих это у тебя просто перехватить. Вот эта вот система захватов. А перехватить легче всего с помощью царствующей идеологии. То есть тебя легче всего закрыть за бутылку грузинского вина.
А пример-то показан свыше. Это не написано, что захват эти рейдерские вот эти акты, но дан приказ, и на местах все прекрасно поняли, что можно делать.
Ну да, вот же такие вещи мы смекаем быстро. Вообще вот смекалка русского народа, известная, да, так вот сказочная, как-то она нам на геополитических наших просторах...
Не помогает. А какой-то смекалки все-таки. Я чем дольше живу, тем как-то меньше проглядываю, что-то не вижу смекалки.
Нет, на бытовом уровне она есть.
Черт тебя знает, нету. Почему нету? Огурцы в Подмосковье, помидоры выращивают плохие, вот тетки, бабки в моих на предусадьбе. Очень невыгодное дело, все уже никто не выращивает. Курей заводить нерентабельно не могут, свинок не могут. Ничего не получается. Все нерентабельно, все нецельсовестно.
Сергей Ильич, у нас осталась последняя минута. Вы совершенно в пессимистическом тоне ведете программу, в недопустимом. Я от вас просто в приказном порядке требую в последнюю минуту. Вот у вас есть минута на монолог оптимистический. А то вы вогнали в тоску. Просто как-то быстро говорите, на что надежда.
Значит, существуют какие-то мистические понятия. Вот в океан выливается откуда-то какая-то гнида, мазут, еще всякая погонь. Кажется, что не растворится он никуда не денется. Проходит время, и вдруг море синее, чайки над ним куда-то подеваются. Я надеюсь, что какие-то законы мне по глупости непонятные все-таки действуют и будут действовать, только длительным, пролонгировано так. И все-таки все будет хорошо, но только не скоро.
Ну, будем считать это оптимистическое.
Это оптимистическое, нет, будет хорошо.
На котором мы заканчиваем встречу с писателем Сергеем Калединым. Спасибо, Сергей, что пришли.
Пожалуйста.
Счастливо.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут программа «Короткие истории о любви». Ее герои – Чарубина Дегабриак и Максимилиан Волошин.
Затем новейшая музыкальная история. Она посвящена творчеству Кейт Буш.
Во второй половине часа передача «Колобок» с рассказом о ближневосточной кухне.
И завершит час программа «События недели. Особый взгляд». Наш гость – профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет.
революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией, не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.